Я вам скажу так, нет религии, то есть в каком смысле, не множество религий, нет, я говорю о религиозности. В человеке нет религии, если у него нет молитвы. Я прошу обратить на это внимание, что я настолько православный, что и представить себе невозможно. На службе я стою, мечтаю, молитвы читаю, тра-та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота, простите меня, я не так что-то сказал, да. Вычитываю, ну, подойду на исповедь, отчитаюсь проделанных грехах, подойду, причащусь, поставлю свечку, передам через правое плечо, не через левое, и все, и никакой молитвы. Страшное дело, которое вошло буквально в сознание, в подсознание даже, не только сознание людей. Это молитвой называют чисто внешнюю скорлупу, внешнюю оболочку молитвы, но не молитву. Нет молитвы там, где нет внимания. Нет молитвы там, где нет покаяния. И нечего себя обманывать. Это какой-то страшный самообман, поразивший, буквально просто, я не знаю, потрясающее число христиан. Самообман. Я прочитал утренние молитвы, тра-та-та. Я побыл на богослужении. А был ты на богослужении, интересно или нет? Не обманываешь ты себя, голубчик? Помните эпизод с Василием Блаженным? А много ли Василий там в храме народа-то было? Да нет, всего два человека. А храм полон был народа. Какого? Православного, слышите? Православного народа. А молитвы-то и нет. Если мы этого не поймем и не примем хотя бы вот этой вот штукой, компьютером этим, я уж не говорю даже о душе, дал бы Бог, конечно, и душе понят. Если мы этого не поймем и не примем, то прямо вам говорю, грош цена нашему православию. Пустота это будет, обман, мыльный пузырь. А вы, наверное, все в детстве пускали мыльные пузыри, как они сверкают, переливаются разными красками. Ой, как красиво! Так красиво поют, такие красивые облачения. Такой красивый храм, все великолепно. Кажется, все великолепно, созданы все условия. Нет внимания, нет молитвы, надо это понять. И нечего обманывать себя. А тот человек, который не молится, не понуждает себя к молитве, вы слышите, понуждать надо, потому что не так это и просто, не понуждает себя, должен твердо знать, я не религиозный человек. Я атеист. Я не анти, нет, я не анти, нет. Я против религии ничего не имею, против религии. Но я атеист. Я без Бога. И воссоединение с Богом, возможность соединения человеческого духа с Богом только через молитву. Молитву какую? Покаяние, прежде всего. Уж, наверное, есть все-таки каждому, в чем покаяться-то. Ну, наверное. Хотя, конечно, и праведный я, и лучше всех на свете, но вот, ну, кое-что все-таки есть, вы знаете. И, наверное, надо, Господи, прости меня. Перед Богом, когда никто не видит, в клете, как сказано, своей души, то, что перед священником на исповеди, здесь уже надо сказать только самое главное. И там бывает очень редко кто, когда может перед священником действительно каяться, а в основном, простите, отчет о проделанных грехах, к сожалению. То есть опять превращается во что? В пустоту. Тогда в пустоту. Потому что где нет раскаяния, то есть молитвы, там никакого и прощения быть не может. Неужели это трудно понять? Я пришел к ректору, меня вызвали, чего-то я там нашкодил, я прихожу, повернулся к нему задом и говорю, да-да-да, я то-то-то-то-то сделал. Скажу, пошел вон ты отсюда. Правда? Так это именно и происходит. Когда мы вместо молитвы и раскаяния болтаем слова молитвы. Так вот, это очень важная вещь. И я говорю об одном из великих заблуждений, которое, к сожалению, вошло прямо в недра, слышите, прямо в недра нашей души, то есть в недра Церкви. И вы помните Макарий Великий, что говорил? Церковь, что это такое? Макарий Великий. Это душа человеческая. Как интересно. Это душа человеческая. Вот так. Там, где нет молитвы, там нет религии, там нет Бога, там нет никакой духовной жизни. Но зато может быть, о, это интересно. Но зато я могу без молитвы, именно вот о которой мы говорим, без правильной молитвы, я могу достичь, вы знаете, каких состояний? Вы не знаете, сейчас я вам расскажу. Итак, покупаю книжку в монастыре, в каком ни за что не скажу, в каком монастыре. Не скажу, в высоком, прославленном, конечно. Да, книжку покупаю. Монаха Иосифа Дионисиатиса, книга называется «Наставник молитвы Иисусовой. Жизнеописание старца Харлампия Дионисиатского. Москва, 2005 год». Назидание. Ой, как интересно. Представляете? «Наставник молитвы Иисусовой». Уже помните, как святые, все святые отцы, как они, апостол Павел уже пишет, непрестанно молитесь. Призывает, непрестанно молитесь. Где там непрестанно? Господи, хоть бы раз в день-то вспомнить Бога. Да он нам не нужен. Ну, нужен в тех случаях, когда ну, какая-то скорбь, неприятность или какое-то серьезное дело, ну, тогда я еще к нему обращусь. А так он мне не нужен. Да. А тут наставник молитвы Иисусовой. То есть то, о чем говорят святые отцы, как о необходимом делании каждого человека, монахам, так даже вручаются четкие припостриги, слышите? То есть они-то должны вообще непрестанно этим заниматься, никогда не забывать. Но молитва Иисуса, почему только монахам? Молиться все должны, и миряне должны молиться. То же самое. И вот книга «Наставник молитвы Иисуса», Афонский современный старец. Ой, как интересно. Вы себе представить не можете. И что мы читаем там? Совсем молодому человеку, который пришел на Афон, ну, вот такой вот, как я, как вы, правда, такие молодые, понимаете, мы друг друга с вами понимаем, полно, как я особенно. Так, вот он пришел ему лет 20 на Афон, к старцам, к этому Харлампию. Пришел к нему и говорит, что я бы очень хотел. Ну что, подвязаться на Афоне, ну понятно, и заняться молитвой. И вот старец Харлампий этому молодому человеку, который жил в миру, ну, в суете, как все мы знаем, который еще ничего не понимает в духовной жизни, естественно, говорит о том, что сейчас я тебе даю упражнение, которое ты должен совершить. Вот тебе четки. Причем четки, если у нас 100 молитв, такие обычные четки, ну, обычные, которые монашествующим дают, то там трехсотница, 300 молитв. И вот он этому молодому человеку говорит, первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Но будь внимателен. Когда мы проговариваем молитву, приходит сатана и обрушивает на наш ум целый ворох помыслов и мечтаний. Когда новоначальник произносит молитву про себя в уме, нападки лукавого удушают ее. Но если ты быстро-быстро произносишь ее устами, сатане не так-то просто успеть посредством различных помыслов вернуть тебя в рассеяние. Итак, это я все зачитываю вам из книги. Итак, начинаем первый урок. Я дам тебе эти четки, трехсотницу, и с вечера ты вместе с нами будешь совершать бдение. Будешь читать 9 четок Спасителю. 9 четок. 9-3, 27, да, по-моему. Правда, это все старые, вот это старик. Это вообще делаю перерыв. Это все старые там, 9-3, 27. Ничего быть новенького дайте, чтобы сразу было 107. А не 27. Что вы старьем занимаетесь? Наставление каких-то древних отцов. Это Пифагоровы штаны вспоминаете. Архимедову какие-то там проблемы. Таблицу умножений. Мы должны быть новым. Понимаете, новенькой же надо что-нибудь. Ну, пока вот видишь, они по-старому там. Итак, 9-3, 27. То есть 2700, да? Или сколько там? Будешь читать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, и 3 Божьей Матери. 12 четок. Это 3600, да? 3600 молитв Иисусовых. Божья Матерь так, Пресвятая Богородица, спаси меня. Протянув 12 четок, начинай новый круг. Это сразу молодому человеку. Вот пришли, и сразу давай. После того, как этим молодым человеком, цитирую, были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Она напоминала сладчайший леденец, с той разницей, что последний леденец, то есть через 5-10 минут рассасывается. Эта же сладость не умалялась, скорее, наоборот, увеличивалась. Так что молодой человек с чувством великой благодарности непрерывно повторял божественные слова молитвы. Не прошло и часа, в часу сколько секунд? 3600. Не прошло и часа, как он закончил первые 12 трехсотиц. Час 3600 секунд, первые трехсотиц 3600 молитвы Иисусовых. Слышите, менее секунды на молитву. Сейчас мы проведем практический урок с вами. Сейчас займемся молитвой Иисусовой. Значит, вы должны будете в минуту молитву Иисуса произносить. То есть не минуту, в секунду, извините меня, в секунду. Не прошло и часа, то есть 3600 секунд, как он закончил первые 12 трехсотиц, 3600 молитв. В конце четвертого круга это все идет подряд, с огромной скоростью. То есть 14400 молитв. Его душа внезапно вострепетала от слез словословия и благодарения. Вот опыт. Вот наставление молитвы Иисусовой. Обращает на себя два момента, или, если хотите, три молитвы. Три момента. Первый момент. Сразу человеку, не имеющему никакого опыта в молитве, дается колоссальное правило. Друзья мои, если кто никогда не пробовал, может, ничего не поймет. Ну, попробуйте, пожалуйста, хотя бы 100 молитв Иисусовых произнести. Попробуйте, только правильно, внимательно. И вы тогда увидите, что такое 100 молитв. Здесь 14400. Закройте там дверь. Да. 14400 без остановки. Причем, повторяю вам. Быстро-быстро. Там написано, его язык, как моторчик, непрерывно повторял односложную Иисусову молитву. Как моторчик. Вот, значит, первое. Молодому человеку, который ничего еще не знал, сразу огромнейшие правила. Второе. Второе – произносить быстро-быстро. Третье – поразительный результат – сладость. Тут же охватило человека. Вот три момента. Представляете, для человека, который ничего не знает, так, значит, так и есть. Еще раз напоминаю, что в православии есть критерий истинности в понимании того или иного вопроса духовной жизни. И не только духовной. Есть критерий истинности в православии и только, к сожалению, у него. Ни в католицизме, ни в протестантизме. Какой этот критерий? Согласное учение отцов, святых отцов. Почему это критерий? По той причине, что когда мы видим согласное учение, следовательно, это не мнение какого-нибудь там Макария или Сысоя, или Афанасия, или Василия, не мнение, как ему кажется, или как его индивидуальный опыт говорит, а это есть уже откровение Духа Святого. Откровение Духа Святого, потому что мы видим один за другим, истинные святые, а не кто-нибудь, говорят об этом. Следовательно, это есть истина. Кстати, вы знаете, вот этот критерий очень важен в оценке всех явлений, в частности, духовной жизни, особенно в оценке тех явлений, с которыми мы встречаемся сейчас в самых различных харизматических движениях, в протестантских явлениях, в экстазах католических святых и так далее. Где критерий, оценка, что это есть истина? Вы слышите? Где? Вот только что мы говорили с вами, та же Катарина какая-нибудь или Тереза маленькая там, что с ней? А где критерий, что это правильно? На каком мы сами можем считать, что это правильно или ложно? Когда это было, пишет, лапзание любви с Иисусом. Мы обращаемся к наследию святоотеческому. Никогда в истории такого не было. Более того, прямое осуждение такого рода вещей. О, есть критерий. И вот теперь мы встречаемся, вот современный афонский старец советует молодому человеку такой опыт, если хотите, такую практику молитвы Иисусовой. Как можно ее оценить? Итак, первое. В отношении самого масштаба правила. Первое, что мы находим. Категорический запрет человеку, только что приступающему к этому деланию, а монашество без делания молитвенного – это не монашество, а, как говорил Серафим Саровский, это черные головешки. А черная головешка, знаете, какая? Какая не горит, а дымит. Да еще дымом ядовитым, от которого сбежишь. Итак, первое – категорический запрет – давать сразу колоссальные правила. Более того, указывается и как, указывается и какие. Вот, например, первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и, второе, сразу затрагиваю, второе, и неспешностью. Слышите? Во-первых, 100 молитв только внимательно, но с вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, не рассеиваясь, присовокупи другие 100. Слышите? Ничего себе! Вместо тысяч – 100. С течением времени, смотря по надобности, можешь и еще умножить число произносимых молитв с течением времени, когда ум привыкает, крепнет, становится способным сохранить внимание. Что такое с течением времени? Внимание сохранить. На неспешные И внимательное произнесение 100 молитв потребно времени 30 минут, полчаса. На 100 молитв полчаса. За час 200 молитв? Так, простите, 200 или 3600? Что такое? Интересно, ничего себе перепад. Не произноси молитву спешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых. Сказал Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Краткая пауза. Опять, как вспышечки такие светлые. Делай после каждой молитвы краткий отдых. И тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Каждый, кто... Вы знаете, вот, к сожалению, вот мы в духовной школе самому главному не учимся. Не учимся самому главному молитве. Ой, какая беда! И это называется духовная школа. Молитве не учимся. Поэтому такие вещи говорят, 100 молитв, 1000 молитв. Я так рассуждаю, ну что, ну и 1000, ну и 14000, а что бы не произнести? Почему я рассуждаю так? Потому что никогда не пытался и 100 молитв произнести правильно. Если бы я попробовал, я бы сразу увидел, где истина, а где ложь. Причем безобразная ложь. Ложь, которая губит человека. Но неспешное произнесение, как он говорит, с краткой паузой, небольшой паузой такой-то, полчаса. Ну хорошо, где-то это получается 25 минут, 30. А у Харалампии что такое мы находим? 3600 молитв каждую секунду. Ну, любой человек, просто любой, неважно, верующий, верующий, попробуйте, только произнесите. Вот, по часам попробуйте каждую секунду произносить эту молитву. Попробуйте. Его язык работал как моторчик. Ну, как же, ему приказано было быстро-быстро. Знаете, что так произносится? Вам-то надо это знать. Вы проходите историю философии, проходите религиоведение, историю религий, и я думаю, что здесь-то вы знаете. Так произносится что? Мантры. Мантры – это фраза, это несколько слов. Часто для произносящего это иностранные слова, в которых он даже смысл не понимает. Мантры именно таково. Но надо произносить их быстро-быстро. Результат тогда ошеломляющий. Точно такой, о котором пишет Харалампий. Точный сладость в горле, на языке, на губах и так далее. Это дело требует просто психологического анализа. Оказывается, действительно, опыт показывает, что если вот так делать, быстро-быстро, бессмысленно, конечно, мантра произносится без всякого смысла, да, там и не поймешь, что это такое. Хари какой-нибудь там, я не знаю, Рахма или... Так оказывается, это производит определенное воздействие на психику и на нервы человека. У него возбуждаются какие-то психические центры через это нервы, и он получает то, представляете, то, если хотите, блаженство, которого так ищет человек, то наслаждение. А что мы больше всего ищем? Разве не это? Простым путем можно достичь. 14 тысяч чем-то. И сладость уже после первого круга. О чем говорят все святые отцы? Что переживание благодати Божией, не нервных этих возбуждений, а благодати Божией, это процесс постепенный. постепенный процесс. Это требует очищения души, это требует подвига, прежде чем действительно Господь, душе смирившейся, для которой уже это не вредно будет, не возгордится она, а поймет, что это только милость Божия, только любовь Божия дается и переживание и сладости, и блаженства, и утешения, и мира, и радости дается этой душе. Тут моментально. Встали на ночь, полночи, сколько там часов прошло, 3 часа, и все в порядке. И все в порядке. Уже сладость неизреченная. Вот перед какими вещами-то мы стоим. Сам Харалампий, юноша этому, который поведал старцу о том, что с ним произошло после этого, ответил ему: «На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв Иисусовых». Пожалуйста, сейчас даю вам полминуты времени. Вдохните и выдохните. 100-200. С чем, слушайте, с чем мы соприкасаемся? Что такое? Мы привыкли с вами думать, что язычество и эта вся мистика и так далее, это там, в тех религиях. В тех религиях. Вы слышите? Что такое в тех религиях? Мы связываем это с чем? С какими-то вероучительными там положениями. Да нет, вот вам сама практика, неважно в какой религии, ложь есть ложь. И в какой бы религии человек не занялся этой ложью, он придет точно к таким же результатам. На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв Иисусовых. Боже мой, что творится? Что такое? Предлагая такой метод молитвы, Харалампий не ссылается ни на одного святого отца. Да где же ему сослаться? Ну что вы, на кого же он может сослаться? Какой же святой отец может такому учить, такому абсурду? Да, но эта книга издается, переводится, и название – «Наставник молитвы Иисусовой». Какие наставления в православии, слышите? То все думают, вот, говорим о католицизме, о заблуждении в католичестве. В католичестве? Слышите, что у нас происходит? Я вам сказал, что на этого Порфирия вся Греция молится. На этого Харалампия то же самое. Уверен, что очень скоро их канонизируют. А что пишет Игнатий Брянчанинов? Главнейшее в молитве – внимание, без которого любая молитва – не молитва, она мертва. Она бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Ой, вот эту фразу бы надо всюду у нас, всюду, в каждой аудитории, нет, в храме, наверное, повесить. Я не знаю, где повесить, как вы думаете? Такой плакат хороший бы, красочный бы. Это плакаты повесить по всем аудиториям, что без внимания она бесполезная, душевредная. А я-то думаю, я вычитываю все. Оскорбительное для Бога пустословие. Вы учтите, что когда мы говорим о молитве, не забывайте, богослужение – это молитва. Слышите? Само богослужение можно превратить в то же самое бесполезное, душевредное и оскорбительное для Бога пустословие. Слышите? Если никто не молится, оно является тогда таковым. Как уже помните, мы говорили с вами, богослужение совершает человек в душе своей. Это же вся форма чтения, пения, действия священнослужителей, возгласы и все такое. Это что такое? Это только некие средства, которые должны помочь человеку совершать свое служение перед Богом. И это служение в чем заключается? В молитве. Нет молитвы, нет служения Богу, богослужения. Мы же прекрасно понимаем, что нельзя Богу служить, производя какие-нибудь действия, малый вход или великий вход. Поем то или другое, кастальское или архангельское, или всенуши Рахманинова, или литургии Чайковского. Неужели не понимаем этого? Нет богослужения у меня, у него, у нас, и в конце концов в храме может случиться такое, что, оказывается, вся форма, вот она, сервировка стола, смотрите, какая прекрасная. Действительно, наше богослужение, я вам скажу, это прекрасное. Святыми отцами действительно учреждено, это просто красота. И во что можно превратить? Великолепная сервировка стола, какой стол чудесный, архитектура храма, какие украшения, иконы, какое все прочее. А тарелочки-то и пусты, и пусты. И, пожалуйста, покушайте на этом приеме, на этой великолепной сервировке, покушайте из пустых тарелочек. Не хотите ли? А то еще вам эти тарелочку да наполнят таким, что взвоите каким-то рок-концертом под названием «Божественная литургия», когда вопят, кричат так, что содрогается все. Ну, чем бы не развлечь людей? Ну, не молиться ж мы пришли, правда же? В храм еще не хватало. Что, мы глупые, что ли? Мы пришли, ну, провести время. И надо развлечь чем-нибудь. Ну, пением прежде всего. Ух, оказывается, что связано с молитвой-то. Можно отстать, оказывается, богоотступником, подменив молитву одной видимостью, мыльным пузырем молитвы. И это уже пропагандируется на каком уровне? Афонский старец проповедует это. Быстро, быстро, как моторчик надо. Точно, точно как у нас читают, вы знаете, да, иногда правила, и там утренние молитвы, вечерние, вы же знаете, как та-та-та-та-та-та-та, правда же? И кто быстрее прочтет на 5 секунд, ох, молодец, ну, читал ты сегодня, здорово, ну. Правда, какому Господу Богу неизвестно, как его имя. Да, имени его не вем, да, не будем говорить, но только не христианскому Богу. Кстати, посмотрите, что уже это давно, еще с прошлого столетия, в прошлом столетии вышла книга «Откровенные рассказы странника». О! Некоторые говорят, нашли это в записках Амвросия Оптинского. Я вам отвечу на это, голубчики. Вы у меня в библиотеке найдете, правда, в каком шкафу, я уж не скажу где, но найдете и Карлу Марлу даже есть, и Ленина даже есть книжечка. И что же вы думаете? Что? Как же за глупый подход? Нашли в бумагах или у Амвросия Оптинского? Ну, еще бы, конечно. Надо быть с ногами, с многими вещами, когда задают вопросы со всех сторон. Феофан Затворник однажды, в 83-м году, даже инициировал издание «Откровенных рассказов». Прошло 10 лет, и он запретил читать «Откровенные рассказы странника». Слышите? Понял, увидел. Он возрастал. Вы слышите, вот в этом отношении фигура Феофана Говорова очень примечательна, потому что он не вот, был не той категорией, как, знаете, некоторые рождаются, вот как тот же Брянчанинов, который в 15 лет ощутил то, чего он даже думал, что это всех состояние. Он потом только увидел, что Бог это дал ему. Феофан возрастал постепенно и запретил читать эту книгу. По каким предлогом? По какой причине? в ней есть прелестное, чтобы не впасть в прелесть. Еще бы! 2-3 недели, и он 3000, 6000, 12000 молитв Иисусовых. И уже покой, и тишина, и радость, и сладость, и чего только нет. В общем, полный аналог, или, хотите, полное подобие вот тому, о чем говорит тот же Харалампий. Святитель Игнатий по поводу вот этих сладостей пишет следующее. Вы не удивляйтесь, что я все время обращаюсь к святителю Игнатию. Я вам объясню, чтобы вы знали. Ни о ком из писателей аскета 19 века, да и даже более ранних, ни о ком вы не найдете таких, я бы сказал, употреблю слово, восторженных отзывов у наших подвижников, как о творениях святителя Игнатия Брянчанинова. Слышите? Макарий Оптинский говорит, это великий ум. Это был бы у нас свой Арсений Великий. Но Бог его поставил на другой только путь. Арсенофий Оптинский говорит, это ангельский ум. Никон преподобный Беляев говорит, когда его хоронили, ангелы пели «Дори носимо чинми». Вы слышите? Его творение – это азбука духовной жизни. Вы слышите, какие вещи? Что пишут? Уж не говорю. Игумня Арсения, который, я не знаю, канонизировали, должны канонизировать, говорит, я читаю его творение, его пятый том, как творение древних святых отцов. Валаамский старец Иоанн, письма которого замечательные, вы же знаете, просто изумительные письма по своей вот духовному содержанию. Говорит, я еще послушником когда был и читал его, и не могу забыть до сих пор его творение. Никон и игумен Воробьев, да, что пишет, это нет лучшего учителя для нашего времени, как святитель Игнатий Брянчанинов. Вы слышите, какой сон? Вы теперь понимаете? Это не единичное чье-то мнение, целая россыпь таких удивительных. Последний, Иоанн Крестьянкин. Читайте, читайте Игнатия Брянчанинова. Вы слышите? Настойчиво, с восклицательным знаком, и вы избежите очень многих бед. Ух, какое количество! Ну-ка, найдите, о ком так многие писали бы. Поищите, попробуйте, чтобы из наших писателей, аскетических писателей, чтобы вы нашли такие возгласы. А в Феофане даже этого нет. Тот же Арсенофий Оптинский пишет, что это даже не то, что Феофан Игнатий. Игумен Никон Воробьев говорит, что Феофан – это сочинение школьника по сравнению с сочинениями, творениями профессора Игнатия. Такой уровень, он говорит. Даже так неоднократно. Верно. У Феофана, я говорю, шел рост постепенно, и его творения все носят очень разный уровень. Поэтому, когда вы знаете под одну гребенку Ижева святых, все творения, и все воспринимаются творения как одно уровень. Ой, какое заблуждение! Что вы! Это сейчас бы нам бы сказали, вот нашли мы сочинение благоразумного разбойника. И давай теперь читать, назидаться. Да? Ижева святых отца нашего, благоразумного разбойника, благослови, честный отче, прочисти. Прочитали бы. Неужели не понимаем таких вещей? Что уровень разный. Вот вы слышите, вы это имеете в виду. И еще знаете, по какой причине имеете в виду? Не нравится он Игнатий духу мира сего, потому что он дерзнул критиковать то, о чем мы молчим, и не принято говорить, что в церкви, в частности, в состоянии монашества в его времени, он дерзнул. А уж если того времени, то, наверное, и нашего, конечно же. Вот почему я привожу вам все время Игнатия Брянчанинова. Теперь вам понятно. И эти нападения на него, которые кое-где так пытаются, это, знаете, как моська на слона дерзает лаять. Другого слова я не могу найти. Итак, что же пишет святитель Игнатий по поводу сладостей этого еще одного момента, о котором мы читаем у Харалампии? Вот что он пишет. «Тщеславие, слышите, тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей». Слышите? Мы еще не способны по нечистоте своей. «За недостатком истины сочиняет себе мечты, а сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные, ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения». Слышите, какие вещи-то? Как легко, оказывается, можно ошибиться, приняв эти утешения, наслаждения и сладости за состояние благодатные, а оказывается, они своим источником имеют прямо противоположные, бесовское или буквально плотское состояние, тщеславие с сладострастием. И результат хорош, и сладость вам будет и на губах, и в гортани, и в чем угодно. Метод быстрого произнесения. Некоторые говорят, ну как же, вот некоторые вот старец Иосиф советовал. Я однажды читал лекцию в монастыре в одном, и там присутствовал, может быть, вы помните, этот Герман, который писал, в частности, подвязался вместе с этим Серафимом Роузом, да. Да. Я, в частности, коснулся этого момента, потому что монашество – это же, ну, самое главное. Нет монашества без молитвы. Ну, это просто смешно, как птица без крыльев. Так монашество без молитвы. И коснулся этого момента, и он говорит, а вот Иосиф все-таки советовал быстро. Я говорю, как? Как? А как? Вам нужно это знать. Да, в спокойном, обычном состоянии молитва должна произноситься вот так, как пишет Игнатий. Неспешно, с маленькими остановочками между каждой молитвой. В спокойном состоянии. Но вот иногда, вы знаете, меня охватил гнев. Например, гнев. Знаете, здесь как приходится молиться? «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Слышите, какое ускорение? Ускорение, а не быстро-быстро, как советует в секунду молитву Иисусову. Видите, в зависимости от состояния, да, тогда тут приходится именно вот так даже молиться, чтобы не дать разлиться действию страсти по всей душе. Слышите, оказывается. И когда мы с ним поговорили, все спокойно. Да, видите? И даже вот этих вещей подчас, эти вещи надо даже знать. Одно дело, когда мы просто в спокойном состоянии, действительно, надо же помолиться. Другое действие, когда какая-нибудь страсть меня охватила, что я готов чуть не на стенку лезть. Понятно? Совсем тогда другое. Тут же требуется просто напряжение очень сильное. Вот оказывается, что... Да, а вот насчет этого быстро-быстрого, этих духовных сладостей, это вещь в высшей степени опасная. А вот одна из иллюстраций этих быстро-быстрых молитв. Практика, я выписал специально, практика мантра джапы приводит в состояние самадхи. Слышите? Самадхи. Но вы же проходили. Тут вам и сладости, и, я не знаю, все на свете. Приводит в состояние самадхи, когда имя Бога постоянно повторяется. Оно очищает тело, нервы и ум. Имя Бога обладает огромной силой и спасает от любого страдания и несчастья. Слышите, о чем речь? Мантра джапа автоматически поддерживает душевное и физическое здоровье. Понятна цель вам? Вам понятна цель? Не забывайте, мы вечно живем на Земле. И нам очень важно, чтобы все автоматически поддерживалось. Куда пошли? Мы говорим, что это индуизм. Классически это индуизм. Я оттуда и зачитываю вам эти мантра джапы. Цели какие? Потом имя Бога. Вы же проходили, вы же помните, что такое в индуизме Бог. Это один из этапов развития личности. Или вообще брахман – это безликое существо. Ну, разные там варианты. Слышите, что оно? Вот оно, оказывается. Метод открыт достижение самадхи. Там называется самадхи. У нас, видите, сладости или прочие вещи. Метод открыт какой? Оказывается, можно достичь результата наслаждения, не очистив свою душу от страстей. Ура! Это все тот же метод, друзья мои, о котором мы читаем в первой на первой странице Библии. Сорвать плод и стать как боги. Ура! Сорвать надо. Не достичь ни трудом и подвигом, ни законным путем войти в дверь божественного сада, а через забор перемахнуть. Раз и сорвал. Это Харалампий. Ну, кстати, иезуит Яков Керрут совершал, видимо, по этому методу 24 тысячи молитв в день. 24 тысячи молитв в день. То есть каждый час получается по 1000 молитв. Но ведь надо же было и поспать, ведь правда же немножечко-то, и поесть, наверное, и так далее. Вы представляете, что метод прям приближенный к тому, который пропагандирует Харалампий. Подобную практику очень точно охарактеризовал старец, схиархимандрит Серафим Романцов. По-моему, его, кажется, сейчас канонизировали, если я не ошибаюсь. Действительно святой человек. Когда к нему пришел монах и сказал ему: «У меня непрестанная молитва», он, зная этого монаха, ответил ему. Запомните, что он ему ответил. «Никакой молитвы у тебя нет. Ты просто привык к ее словам». Ух, как здорово! «Ты просто привык к ее словам, как некоторые привыкают к ругани». Вот это сопоставление! Вот это да! Это потрясающе, я вам скажу. Просто... Немножко грубовато, удивительно точно. Оказывается, к словам молитвы можно привыкнуть, как к словам-паразитам. Знаете, бывают у человека слова-паразиты. Ну, как вот наши иногда рабочие люди. У них что ни слово через слово, то и ругательные. Они просто привыкли, они не ругаются. Они просто привыкли к этому. И у них непрерывно вылетают эти словечки. Как некоторые привыкают к ругани. О, как, оказывается, даже можно привыкнуть. Саму молитву Иисусову, слышите? Молитву Иисусову произносится? Да, про себя. А сам я по всему миру брожу. Ни внимания, ни покаяния у меня нет. Я произношу это одной кожей, а сердце мое не участвует. Ум не участвует даже, уж не говорю сердце. Потому что молитва может быть и умственная, а может быть и сердечно-умная молитва. Здесь ничего не участвует. Запомните эту замечательную фразу Серафима Романцова. «Никакой молитвы у тебя нет. Ты просто привык к ее словам, как некоторые привыкают кругани». Вот так. цель христианства, христианской жизни заключается вовсе не в достижении сладостей. Друзья мои, надо же понять, когда человек тяжело болен, скажите, о чем он думает? О сладостях, да? Когда он от боли корчится. Вот когда зуб заболит, вот вспомните, да, пожалуйста. Когда зуб так заболит, что ой-ой-ой, физиономия в криви в кось. Вот тогда и вспомните, как о сладостях подумаете, как бы соловьиных язычков покушать, правда, в это время? Никому в голову не придет. Как бы избавиться от болезни? Слышите? От страданий как бы избавиться, а не о наслаждениях речь идет. Сам факт, когда человек стремится через молитву достичь божественных наслаждений, уже свидетельствует о чем? Что он слеп, что он труп, он не видит своей болезни, своих страстей, своей искалеченности, и потому, не видя это, весь пораженный, так он ищет сладостей в молитве. Я прошу вас запомнить это, друзья мои, поскольку это учение, то есть о молитве, понимание молитвы, составляет самую сердцевину религиозной жизни. Где нет правильной молитвы, нет никакой религиозной жизни. Но и прибегая к молитве, надо помнить, обязательно надо помнить, как бы не пойти по пути лживому, сатанинскому, который приводит человека к самым ненормальным явлениям, к исканию наслаждений и благодатных утешений, вместо того, чтобы искать помощи Божией в борьбе со своими страстями. Вместо того, чтобы молитву превратить в покаяние, которое только делает человека способным к восприятию Бога. Разбойник много ли правый совершал молитв? И ныне же со мною будешь в раю. Вот, оказывается, где истинная молитва. Состояние этого разбойника правого, состояние мытаря из притчи известной, состояние этой женщины, которая слезами своими омыла ноги Христу и отерла волосами своими. Вот критерий правильного душевного состояния. Пока этого нет у нас, мы должны понимать, просто понимать хотя бы, что мы еще находимся в состоянии трупа. Трупа, да, бесчувствие. Бесчувствие. И не дай Бог, чтобы мертвые погребли своих мертвецов. Вот так, друзья мои. Вот это еще один такой момент, очень важный. Итак, я заключаю эту тему. Значит, христианство – это вовсе не является религией, которая дает нам средства к достижению мистических состояний. Совсем нет. Не к исканию этих состояний призывает христианство. Наш Бог – это Спаситель, а Спаситель нужен только тому человеку, который, наконец, видит, что он погряз, что я тону, что я погибаю. И никто не может мне больше помочь. Господи Иисусе Христе, только Ты можешь. Я уже ничего не могу. Вот где начинается христианство. И вот где истинное, правильное состояние, духовное состояние человека. Вне этого состояния, учтите, вне, это есть прелесть, заблуждение, мертвечина –